Текст «Изъяны сансары». Если подумать об имуществе, пище, которую ты ешь, и одежду, которую носишь, мнимых источниках твоего нынешнего счастья, окажется, что все это приобретено неблагими действиями. Следствием этих проступков явится бесконечное страдание, которое ты будешь терпеть в низших мирах. Следовательно, все, что ныне кажется тебе счастьем, на самом деле страдание, собирающее страдания. Так когда мы приходим в монастырь, то первое, что над чем мы размышляем, это над изъянами сансары, то есть над страданием, к примеру, непостоянством, отрешением от сансары. И тот, кто недостаточно размышлял над страданиями, непостоянством и прочими вещами, он не сможет понять высокое учение Нутара-тантры, самоосвобождение, присутствие, божественная гордость. Он будет слушать и читать, будет думать, что понимал, но на самом деле он будет далек от понимания, так же, как небо далеко от земли. Потому что основой высоких учений являются более простые учения. И учение о страдании и непостоянстве – это более простое учение, нежели учение самоосвобождения. Первое, к чему приходит йогин, это глубокая разочарованность в сансарном мышлении. Я не говорю даже в сансаре, хотя правильнее сказать в сансаре, в общем. Под сансарой мы подразумеваем особый тип мышления, свойственный спящему человеку. Мы не называем сансарой деревья, дома или что-либо внешнее. Поскольку сансара не есть нечто внешнее, сансара есть состояние спящего разума, который находится в грезах. И первое, с чего начинается, это разочарование в таком способе мышления, когда йогин начинает понимать, что он находится в бесконечном мире грез, в бесконечном мире снов своего разума. И пока такое разочарование не будет приобретено, не будет большого стимула к трансформации, мы можем думать, может быть, это важно, а может быть и нет. А мне вот так хотелось бы сохранить вот эту привязанность, или мне вот так бы хотелось. Когда у нас нет разочарования в сансарном способе мышления, то у нас нет мощного стимула к трансформации. У нас всегда компромиссное сознание. Один царь пришел к мастеру и попросил стать его учеником. Мастер сказал: «А ты не готов у меня учиться?» Царь сказал: «Как это так?» Мастер сказал: «Ну, если ты готов, тогда сбрось все свои одежды и возьми башмак, пойди на рыночную площадь И иди голым по рыночной площади и бей себя башмаком по голове и кричи: «Я глупец, я глупец». Если обойдешь, сможешь это сделать, я приму тебя в ученики. Нет, ты не готов. Царь был поставлен перед большой дилеммой. С одной стороны, его гордость кшатрия не позволяла сказать, что да, я не готов так просто спасовать, потому что кшатрия — это, конечно, не шудра и не вайшья. Шудру можно легко смутить. Вайшья всегда ищет компромиссы и пытается поторговаться, но для кшатрии это вопрос гордости, это вопрос выбора, чести. Для вайшьи самое главное — это деньги. Для шудры самое главное — это примитивное удовольствие, чтобы его никто не трогал. Но для кшатрии очень важно собственное мнение в своих глазах, собственное достоинство, честь. Честь клана, честь своей семьи, честь самого себя. И кшатрий ради чести готов умереть. И царь был кшатрием, он не мог просто так отказаться. Но с другой стороны, принять такие условия — это означало принять позор в глазах всего государства. И он был поставлен перед большой дилеммой. Йогин сразу показал ему, где у него есть цепляние, за что его держит сансара. И он сказал, что пока ты не освободишься от этих цепляний, даже не подходи разговаривать ко мне об ученичестве. Не потому, что этот йогин был несострадателен, у него не было сострадания, или он был очень горд собой. Он потому что знал, что учение нужно наливать в должные сосуды. Если его наливать в недолжные сосуды, оно не сработает. И когда мы вступаем в дхарму, у нас как минимум должен быть подход уровня кшатрия. Кшатрия — это тот, кто за свою идею готов идти до конца. Если у нас подход уровня шудры, уровня вайши, наша идея, мы не сможем за нее бороться, за великую идею просветления, потому что это подход компромисса. Когда Бодхидхарма медитировал стоя по пояс в снегу, к нему подошел монах по имени Эно. И он попросил передать ему учение. Но Бодхидхарма даже на него не взглянул. Тогда он простоял полдня в снегу. Бодхидхарма сказал: «Чего ты хочешь?» Эно сказал: «Пожалуйста, передайте мне ваше учение». Бодхидхарма сказал: «Великая дхарма не для таких посредственных умов, как ты. Эно продолжал стоять и простоял полдня, а его уже занесло снегом. Бодхидхарма сказал: «Почему ты не уходишь?» Тогда Эно взял меч и отрубил себе руку и сказал: «Если вы мне не передадите учение, следующей будет моя голова». Приверженность дхарме рождается из понимания страдания и разочарования в сансарном способе мышления. Мы очень бессознательные люди, даже когда ступаем на путь практики. Мы мыслим очень привычными нам мирскими категориями. Я сколько общался с мирянами на ретритах, я пытался им донести кое-какие вещи. что обязательно наступит момент, когда вам не надо будет ходить на работу уже. Вы не сможете ходить в магазины, делать покупки, пить кофе, смотреть телевизор. Наступит, обязательно наступит такой момент, когда все эти вещи прекратятся. И вам придется очень серьезно раздумывать над смыслом жизни, если вы сейчас над ним серьезно не задумаетесь. Этот момент называется непостоянство. Роберт Монро, как-то описывая свои внетелесные опыты астральных путешествий, говорил, что у него были встречи с духами Барда. И он однажды встретил человека в тонком теле уже, как призраков Барда. Человек растерянно озирался и ругался. И когда Монро пришел в тонком теле, Монро спросил: «В чем дело?» Этот человек спросил: «В чем дело? И ты спрашиваешь, в чем дело? Я умер, вот в чем дело. И я не знаю, что мне делать». И Монро поинтересовался: «А как это было?» И он рассказал, что он лежал в госпитале, обколотый различными проводами в реанимации. Ему это так надоело, он вытащил провода и хотел сбежать домой. Ему очень... Несколько месяцев он лежал. Но когда он попытался встать, его начало шатать, и внезапно он почувствовал, что подлетает к потолку. А когда он прошел через потолок, он понял, что случилось то, что называют смертью. И потом он сказал, он ругался, он говорил: «Эти проповедники говорили мне про Бога, про рай, про ад, а я ничего такого не вижу. Я даже не знаю, куда мне идти. Есть только пустое темное пространство». Вот в такое Бардо он попал, и в нем он завис. Монро пытался ему дать какие-то наставления. Другой случай описывается, когда в больнице он увидел множество людей, которые умерли и не знали, что им делать дальше. Одни по-прежнему слонялись по коридорам больницы, удивляясь, что их никто не замечает. Другие сидели в надежде, что за ними придет святой Петр и даст им ключи от рая. Третьи пытались молиться, но в общем они были в замешательстве, растеряны и потеряны. Вся их жизнь перевернулась. У них больше не было грубого физического тела, а у них было тонкое тело. Но что в этом тонком теле делать и куда идти, они не могли даже сообразить. Другой случай Монро описывает, когда он пришел в квартиру соседей и увидел там, разумеется, в тонком теле, женщину, которая бродила по комнате. Эта женщина жила в этом доме. И он ей пытался объяснить: «А почему ты не уходишь отсюда?» Эта женщина сказала: «Это мой дом, и никто меня отсюда не выселит. И даже если мои родственники уже вообще меня игнорируют, перестали на меня обращать внимание и не хотят даже говорить со мной, все равно я отсюда не выйду». Здесь картины моего мужа, и я буду их охранять. Монро попытался ей сказать: «А что, ты не знаешь, что ты умерла?» Она сказала: «Как это я умерла? Мне было плохо, я болела, но затем я однажды встала, и мне было хорошо. Я не умерла, я жива». И когда Монро пытался ее убедить, она не могла принять эту идею, ее разум очень сопротивлялся. Тогда Монро сказал: «Ну, попытайся поднять стул. Я спорю, что у тебя не получится». Она попыталась поднять стул и не смогла. То же самое Монро показал ей, как он может пройти сквозь стул. Для нее это большим шоком было. И она начала думать: «Так что же теперь делать? Так вот что это такое? И что теперь будет?» Потом она начала говорить: «Не подходи ко мне, не подходи, ты, наверное, дьявол. Если ты на ангела не похож, значит, ты дьявол, ты хочешь захватить мою душу, унести ее в ад». И Монро пришлось объяснять ей, что он не дьявол. Затем он ей показал, как можно проходить сквозь стены и сквозь потолок, и попытался объяснить, что теперь она вольна лететь куда угодно, что теперь ей не нужно оставаться в этом месте. И затем он потерял тонкое тело этого существа в Барда. Когда он встретил другого человека, он увидел, как этот другой человек проник в какую-то спальню, где мужчина и женщина занимались сексом. А он попытался тоже заниматься сексом, но у него никак не получалось. И это его сильно бесило. Монро попытался сказать: «У тебя нет тела, ты не можешь заниматься сексом». Но этот человек был как помешанный, он все стремился вновь и вновь, не оставляя своих попыток. Он говорил так: «Да я ее так желал при жизни, и вот сейчас есть такая возможность». Все эти существа попали в состояние барда, будучи не готовыми, совершенно. Они не знали, что им делать. Они впитали некие идеи об аде и рае, боге, никогда серьезно не практиковали. Но Монро пытался им оказать помощь на своем уровне. И он описал это в своей книге «Внетелесное путешествие». Таким же образом, когда практик оказывается в барда, он обладает осознанностью, и он может направить свое сознание в нужную точку. Но если он не обладает осознанностью, он не может направить свое сознание в нужную точку. За ним приходят духи, и они ведут его в одно из мест, где ему предстоит провести следующую, большой отрезок времени. Духи – это энергия. Ей нельзя сказать просто, это иллюзия. Это реальная энергия, которая просто тонкое тело может захватить и переместить. К примеру, у меня однажды был опыт, когда я видел, как я вошел в некое место наподобие точки барда, где духи, не имеющие тела, как бы приносили души различных существ, взрослых, детей, за руки, за ноги, они их там просто собирали и как бы так кидали. Эти души были как бы спящими, они вообще не могли что понять, а духи эти были очень сильными, с большой скоростью сознания и общались очень быстро, мысленно, на телепатическом уровне. Они были бесплотными, невидимыми, но они проявлялись как облачко. И души людей, они очень легко, туда-сюда, очень легко ими оперировали. Как будто это было их таким постоянным служением. И когда практик не может управлять своим сознанием, менять кармическое видение, в момент барда он становится подвержен стихийному влиянию различных сил. Поэтому один святой суфий говорил так, что когда ангелы ада приблизятся к тебе и захотят тебя заговорить с тобой, не разговаривай с ними. Когда они скажут тебе отправиться в ад, откажись это делать. Другими словами, самоосвобождай все энергии, кроме присутствия. Но дело в том, что отказаться в барда что-либо делать, когда ты контактируешь с такими энергиями, можно, если ты пробужден, если ты находишься в присутствии, если у тебя достаточно осознавания, чтобы сказать: «Здесь нет иной силы, кроме моей силы. Здесь нет иной власти, кроме моей власти». «Здесь нет иной воли, кроме моей воли». Но кто так может сказать, это подлинный мастер, который уже создал свой самоосвобожденный тоннель реальности, который уже является, живет в состоянии мандалы. Никто другой так сказать не может. Поэтому он является подвержен закону кармы, закону перерождения. Хочет он или нет, он получит новое рождение в определенном из миров, или новую утробу, или будет перемещен в определенную кармическую область. Но люди не могут понять этих вещей, потому что они не размышляют над непостоянством, над законом реинкарнации. Их мышление очень узко, оно мыслит категориями сегодняшнего дня, сиюминутными вещами. Поэтому в различных учениях йоги, тантры и буддизма существует размышление над страданием. К примеру, человек, не разочаровавшийся в сансаре, может быть очень привязан к своему эго, к тому, как его эгоистичное «я» воспринимается другими. Не духовное «я», а эгоистичное «я». Но на самом деле такая привязанность – ограничение. Такие привязанности исчезают благодаря размышлению над непостоянством.
В этом мире люди рождаются из чрева, поэтому твое сознание – одна из пяти скандх, внедряется в объединившееся семя и кровь твоих родителей. Зародыш, проходя различные стадии созревания студенистого яйца, продолговатого творожистого образования, плотного комка, затвердевающего яйца, твердого шара и так далее, переживает страдания. Когда твои конечности, другие части тела и органы чувств полностью сформируются, материнское чрево покажется тебе тесной, вонючей темницей. Когда твоя мать ест горячее, ты страдаешь так, будто тебя обжигает огонь. Когда мать ест холодное, ты страдаешь так, будто тебя бросили в ледяную воду. Когда она спит, ты страдаешь так, будто тебя придавила гора. Когда ее желудок полон, ты страдаешь так, будто тебя зажало между двумя скал. Когда она голодна, ты страдаешь так, будто падаешь в пропасть. Когда она идет, садится или что-то делает, ты страдаешь так, будто тебя носит ветер. Таковы страдания, испытываемые в чреве. Когда срок беременности завершается и наступает время родов, кармические ветры сансары пригибают твою голову к пяткам и проталкивают тебя по родовым путям. Ты страдаешь так, будто могучий великан схватил тебя за ноги и швырнул об стену. Проходя через тазовое кольцо, ты страдаешь так, будто тебя протаскивают сквозь отверстие в железной пластине. Если родовые пути слишком узки, ты можешь даже умереть, а вместе с тобой может погибнуть и мать. Но если ты останешься жив, испытаешь страдания, равноценные смертным мукам. Великий Арген Ринпоче сказал: «Мать и дитя стоят одной ногой в стране мертвых. У матери развернуты все суставы, кроме челюстей. Даже после рождения, упав на тюфяк, ты страдаешь так, будто тебя бросили в яму с колючками. Когда с твоей спины снимают плевы, ты страдаешь так, будто с тебя заживо сдирают кожу. Когда тебя обтирают от нечистот, ты страдаешь так, будто хлещут колючим бичом. Когда мать берет тебя на руки, ты страдаешь, будто птичка, которую уносит ястреб. Когда твою голову смазывают сливочным маслом, ты страдаешь так, будто тебя связали и бросили в яму. Вот какие ты терпишь страдания. Когда тебя кладут в колыбель, ты летишь там, словно лежишь там, словно в грязном болоте. Голоден ты, хочешь пить или болен, все свои страдания ты можешь выразить только плачем. После рождения, войдя в пору юности, ты считаешь, что растешь, но на самом деле твоя жизнь день ото дня становится все короче, и все ближе приходит смерть. Потом тебя захватывают мирские дела, которым, как волнам, морским волнам, нет ни конца, ни края. Поскольку все эти дела связаны с совершением поступков, создающим причину для рождения в низших мирах, они не приносят ничего, кроме бесконечного страдания.
Существует действие, которое приносит причины. Действия, связанные с эгоистичным накоплением, все эти причины являются непозитивными, благодаря им рождаются в мире людей ниже. Действия, связанные со служением, являются привлечением ануграха шакти. Эти действия ведут к перерождению в чистых землях, перерождению в группах практикующих.
Страдание старости. Пока ты занят бессмысленными и бесконечными мирскими делами, к тебе незаметно подкрадывается страдание старости. Все твои телесные силы постепенно истощаются, и ты уже не можешь переварить вкусную еду. Зрение слабеет, и ты уже не видишь мелких или далеких предметов. Слух притупляется, и ты уже не слышишь звуки отчетливо. Язык теряет чувствительность, и ты уже не можешь различать тонкий вкус. А речь становится неразборчивой. Умственные способности ослабевают. Тебе изменяет память, и ты путаешься в мыслях.
Одна женщина в юности хотела практиковать дхарму, но она думала, а что скажут те, что скажут другие? И она никак не могла собраться практиковать дхарму. Когда она постарела, ее все оставили, она думала, хоть что, кто-нибудь бы теперь хоть что-нибудь бы сказал. Существует объяснение старения физического тела. Есть так называемый лимит Хейфлика. В 60-х годах американский ученый Хейфлик выдвинул теорию о том, что в человеческом теле клетки могут делиться не более 50 плюс-минус 10 раз. В процессе деления клеток происходит восстановление старых клеток новыми. Происходит репликация ДНК. При таком восстановлении неизбежно накапливаются ошибки или погрешности. Поэтому ДНК копируется не точно, а с небольшими погрешностями. И по мере обновления клеток в человеческом организме эти погрешности накапливаются. И с годами они накапливаются все больше и больше. И когда накапливается критический порог погрешностей, тело, начиная терять иммунитет, становится уязвимым для свободных радикалов, микробов, агрессивных ферментов, влияний внешней среды, к тому, к чему раньше у него был иммунитет. И если молодое тело могло иметь огромный заряд праны, то когда много раз произошла репликация ДНК и была накоплена значительная погрешность, оно перестает уже должным образом выполнять свои функции. С точки зрения аюрведы говорят, что три доши – вата, пита и капха, то есть ветер, огонь и слизь, утрачивают баланс, и пять элементов приходят в дисгармонию. Это происходит потому, что запас жизненной силы праны уменьшается. И те возможности, которые были у человека в 18 лет, они невозможны в 50 лет, если этот человек, разумеется, не практикующий. Если этот человек практикующий, то очень много зависит от его практики. Он может даже восстановить уровень своей праны до уровня 18-летнего юноши. У него могут вырасти заново черные волосы и новые молочные зубы. Но в основном именно таким образом объясняется принцип непостоянства.
Зубы выпадают, и ты не можешь жевать, а речь становится невнятной. Телесное тепло убывает, и тонкие одежды уже не греют. Силы убывают, и ты уже не можешь носить тяжести. Хотя ты все еще любишь удовольствие, у тебя уже нет сил ими наслаждаться. Поскольку нади и праны слабеют, ты становишься раздражительным и нетерпеливым. Поскольку окружающие относятся к тебе пренебрежительно, ты становишься печальным и угрюмым. Поскольку внутреннее равновесие пяти элементов утрачивается, ты страдаешь от разных болезней и немощей. Ходить, сидеть, что-то делать – все трудно. Джицун Миларепа сказал: первое. Встаешь, будто кол вытаскиваешь из земли. Второе. Идешь, будто крадешься за птицей. Третье. Садишься, будто падает тяжелый мешок. Если эти три особенности становятся явными, бабушка, ты стала печальной старухой, чье бренное тело уже износилось. Первое. Снаружи кожу бороздят морщины. Второе. Изнутри выпирают бугры, следствие усыхания плоти и крови. Третье. Притом наблюдается тупость, глухота, слепота и спутанность ума. Если эти три особенности становятся явными, бабушка, твое тело выглядит уродливым из-за ужасных морщин. Первое. Одежда груба и изношена. Второе. Еда и питье холодны и безвкусны. Третье. Сидя, тебе нужно с четырех сторон опираться на подушки. Если эти три особенности становятся явными, бабушка, ты похожа на совершенного йогина, потому что безропотно позволяешь людям и собакам попирать тебя ногами. Он говорил: если ты не можешь подняться естественным образом, и тебе приходится опираться руками о пол, это похоже на то, как вытаскивают из твердой земли колышек. Поскольку годы согнули твою спину, при ходьбе ты не можешь поднять голову. Ты не можешь идти быстро, кажется, будто ты крадешься, как это делают дети, пытаясь поймать птицу. Поскольку у тебя болят все суставы ног и рук, ты не можешь сесть плавно, а бухаешься вниз, как мешок с камнями или землей. Твоя плоть одряхлела, а потому снаружи кожа собирается в складки, и все лицо и тело покрывают морщины. Внутри плоть и кровь усыхают, а потому становятся видны суставы. скулы и выпуклости суставов выпирают наружу. Умственные способности ухудшаются, и ты становишься тупым, глухим и слепым. Затуманенным умом ты сидишь в полубессознательном состоянии. Поскольку тебя покинули телесные силы, и стремление к красоте ушло, ты одет в грубую и рваную одежду. Ты ешь холодные грязные объедки, не чувствуя никакого вкуса.
Это одна из песен Миларепи, которую он спел старухе, когда она пыталась его отругать, назвав попрошайкой. Но эта песня так потрясла эту жадную старуху, что она раскаялась и очень сильно задумалась о дхарме и попросила Миларепу принять ее в ученицы. Хотя до этого она не помышляла о практике дхармы. Размышление над страданием выполняется не для того, чтобы впасть в депрессию какую-то и ходить постоянно понурым. Напротив, когда мы практикуем, мы должны устанавливать ум на радостном, на божественной гордости и позитивных качествах, формировать позитивные санкальпы. Однако, до тех пор, пока не будет фундамента, состоящего из отрешенности, из размышления о непостоянстве, наша практика никогда не будет иметь глубины. Потому что йогин, не понявший непостоянства, закона кармы, страдания, он всегда не практикует, а играет в духовную практику. Он ее еще не воспринимает всерьез. Для него это разновидностью некого интересного приключения, но не более того. Но на самом деле-то дела обстоят совсем не так. Святые древности не для того совершали радикальные духовные подвиги, чтобы практиковать поверхностным образом. Они всегда были очень глубоки, последовательны, радикальны в своей практике. Настоящее присутствие, созерцание, божественная гордость и прочие вещи зарождаются только из глубокого разочарования в сансарном способе мышления. Когда мы действительно разочаровываемся во всех играх нашего ложного эго, в цеплянии, привязанностях, отрешенности, пока мы не разочаровываемся в таком состоянии ума, нельзя сказать, что наша практика может увенчаться успехом. Это невероятно. Такого не бывало со времен, как Брахма сотворил Вселенную. Когда у нас проявляется подобное состояние сознания, мы его пытаемся анализировать и посмотреть на него как на проявление материалистичной обусловленности, как на грезы и сны разума. И потом мы вырабатываем тактику, как с ними работать. Либо мы их пытаемся просто отгородиться от них, либо мы пытаемся их превратить в что-то позитивное, либо мы пытаемся быть в присутствии и оставить их как есть в надежде на то, что они растворятся силой правильного созерцания. Сон Чоль Сеним так писал: «Не дай отдохнуть даже мизинцу. Будь усерден в своей практике». Он также писал: «Всегда думай о столбе, на котором написана табличка. Отдай все ради практики истины». Когда вы практикуете, очень важно размышлять о древних и нынешних святых и пытаться примерять их сознание на себя. Это не означает, что вам нужно им подражать. Скорее, на своем месте следует пытаться понять, как они мыслили, и воспринять тот дух практики, которому они следовали. К примеру, Миларепа был настолько отречен, что он дал обет не выходить из пещеры и медитировать, даже когда ему нечего было есть. Когда он медитировал таким образом, он варил суп из зеленой крапивы, поэтому его тело стало со временем тоже зеленым, а волосы выпали. Когда пришла его сестра Пета, она увидела его обнаженным. И она подумала: что же ты так живешь, и решила ему пожертвовать кусок ткани, чтобы он сшил себе хоть какую-то одежду. Но Миларепа, следуя своему обету отречения, не захотел даже принять эту одежду. Он сшил себе колпак на голову и перчатки без половины пальцев и одел их таким образом. Когда Пета пришла, она увидела, что он просто испортил ткань, и начала его упрекать. Тогда Миларепа сказал, что: «Тебе, женщина, меня упрекать не в чем. Я предан своей дхарме». Таким же образом, когда вы следуете пути монашества, следует всегда так практиковать, чтобы вас не в чем было упрекнуть, именно быть преданным своей дхарме. Oh.